Добрый вечер. В прошлый раз мы говорили о свободе выбора и о том, как можно на нее смотреть с точки зрения еврейской традиции. Сегодня я бы хотел поговорить об очень необычной заповеди. Мы о ней говорили с одного, так сказать, рассматривая ее под одним углом в прошлом. Это заповедь красной телицы. Как мы тогда говорили, очень необычно, что Тора, когда Тора ее описывает, она говорит, вот законы Торы, не законы Телицы, должно было быть сказано Хуката Пара, а сказано Хуката Тора, да? И почему сейчас время это обсудить? Потому что в предыдущий шаббат это назывался шаббат Пара. Традиционно после чтения Торы читают отрывок, который называется Автара, да? Это отрывок, который читают после Торы. Так вот, в эту субботу читают отрывок, который посвящен этой заповеди по нескольким причинам. Одна из них состоит в том, что перед Песохом люди должны были очиститься от состояния ритуальной нечистоты перед тем, как они шли в храм. И для очищения от состояния ритуальной нечистоты использовали пепел красной телицы. Да? Заповедь, на первый взгляд, кажется довольно странной. Нужно взять тёлку, на которой еще не работали, Лоала-Оль, которой не одевали ярмо. Она должна быть рыжей масти, без одного волоса другого цвета, без волос другого цвета. Она должна быть определенного возраста, и ее нужно зарезать, сжечь. И ее пепел очищал человека в состоянии ритуальной нечистоты. При этом Коэн, который приготавливал этот пепел, сам становился ритуально нечист, хотя и эта ритуальная чистота была легкой. Но заповедь была очень необычная и Заповедь эта была очень тяжелая для какого-либо объяснения, для понимания. Известно, что царь Соломон сказал, что он пытался ее понять, и она далека от меня, и рахука гимимени. Что же такого особенного в этой заповеди? В ней, видимо, что-то есть, что важно для понимания всех законов Торы. Поэтому Тора называет это Хуката Тора, а не Хуката Пара, законы о Торе.
Мышание, это мешает.
Вы не помните, что мы говорили в прошлом году на мнение, которое было выдвинуто, что нужно ее делать без объяснений? И это, в принципе, правильно с одной стороны, но с другой стороны есть много таких заповедей. Заповеди не сажать два вида растений вместе, называется килаем. Или заповедь не прививать одно растение к другому. Рамбам говорит, описывая заповеди, Рамбам говорит, что не нужно говорить, я не ем свинину, потому что свинина вредна для здоровья. Это неправильно. Рамбам говорит, я не ем свинину, потому что Всевышний мне сказал не есть свинину. Может быть, она и вкусная свинина, но я ее не ем, потому что Всевышний мне сказал так не делать. И в этом смысле это правильно, как бы с одной стороны, что это выше нашего понимания. Но с другой стороны, есть много других заповедей, которые выше нашего понимания. И даже, может быть, можно сказать, что любая заповедь в каком-то аспекте выше нашего понимания. Например, заповедь «Не убий». Это, казалось бы, очевидная заповедь, но если это относится к какому-нибудь терминальному больному, которому самому жизнь не в радость, это сложный вопрос. Совершенно не очевидно, что это заповедь, которую полностью можно понять логикой. Есть в этой заповеди несколько очень интересных аспектов. Первый аспект, который мы не обсуждали в прошлом году, когда Мидраш говорит очень интересную вещь. Когда Моше учил Тору с Всевышним, Моше Рабейну учил Тору с Всевышним, то Всевышний ему сказал, что человек, который дотрагивается, по Мидраш говорит о Коэне, о священнике, который дотрагивается до трупа, становится нечистым. А Моше спросил Всевышнего, если он становится нечистым, как он может очиститься? Как вы думаете, что ему ответил Всевышний? Мидраш говорит очень интересную вещь. Моше спросил Всевышнего, как они очистятся, и Всевышний ничего ему не ответил. Ничего ему не ответил. И, как говорит Мидраш, у Моше изменился цвет лица. Как бы он поменялся в лице. Представляете, Моше представляет весь еврейский народ, поднялся принимать Тору, и он задает Всевышнему вопрос, вопрос легитимный, и Всевышний ему ничего не отвечает. То есть у него есть совершенно легитимный вопрос, но нет ответа. Дальше продолжает Мидраш, когда они дошли до того раздела, в котором описано заповедь о красной корове, Всевышний сказал Моше, через это ты будешь очищаться. Через заповедь о красной корове. Очень, казалось бы, необычный мидраш. Как вы думаете, почему Всевышний сразу не мог Моше сказать, что священник, дотронувшийся до трупа, очищается через заповедь красной корове? И почему Моше изменился в лице? Какие есть мнения? Мне нравится следующее объяснение. Всевышний ничего Моше не ответил, потому что человек не может сразу получить все ответы на его вопросы, когда он изучает Тору. Почему? Потому что по замыслу, по идее своей, Тора бесконечна. Тора бесконечна. Тора – мудрость Всевышнего. А человек ограничен. И так же, как невозможно вылить, 100 литров воды в 10-литровое ведро, потому что больше 10 литров это ведро не может принять. Для того, чтобы это ведро приняло 100 литров воды, его нужно переделать в большую бочку, да, увеличить. Так же и человек. Он изначально, человек, который начинает изучать Тору, он не может принять больше Торы, чем какой-то, так сказать, в духовном понятии объем его души. И он всегда будет иметь вопросы, на которые у него не будет ответа. И это непросто, это было непросто даже до Моше Рабейну, даже до такого человека, как Моше Рабейну. Но если этот человек продолжает изучать Тору, он не отчаивается, он продолжает ее изучать, то, как говорит Мидраш, когда он доходит до этого этапа, когда он способен это принять, и он знает, у него есть достаточная база для того, чтобы понять, как правило, этот ответ к нему приходит в той или иной форме. И это очень интересный аспект заповеди о красной корове. Опять же, на определенном уровне, как мы сказали, понять до конца ее смысл очень тяжело. Но на, так сказать, простом уровне, как ответ на вопрос, как может очиститься священник через пепел красной коровы. Этот ответ к человеку приходит на том уровне, который он может его воспринять. Нужно только уметь продолжать совершенствоваться и продолжать изучать Тору. Есть история про рава Зоненфельда, который был равом в Иерусалиме, и он пытался обучить детей этой идее. Если вы знаете, после молитвы в субботу и в некоторых нусахах читают это каждый день, есть такой отрывок «Энки Элокейну». Нет никого, как наш Бог, да, как Всевышний. Однако, после этого мы казалось бы, задаем очень нелогичный вопрос. Мы сначала говорим «Эйнки Элокейну», нет никого, как Всевышний. А потом мы говорим «Мики Элокейну», мы говорим «Кто, как Всевышний?». Мы только сказали, что нет никого, как Всевышний. Что это значит? Рав Зоненфельд говорил очень интересную вещь, что для того, чтобы уметь правильно задавать вопросы в Торе, нужно сначала понимать ее источник. Нужно понимать, что нет никого, как Всевышний, который дал Тору. Вот когда у человека есть это понимание, как сказали мудрецы в Пиркей Авот, когда его богобоязненность предшествует его мудрости, его аналитическим способностям, вот тогда он может задавать вопросы. И опять же, на некоторые вопросы он не может получить ответа. Например, вопрос «Кто как Всевышний?». Он на самом деле риторический вопрос, как человек может вообще понять или с чем-то сравнить Всевышнего. Человек ограничен материальным миром, человек ограничен временем, поэтому в большой степени этот вопрос не может получить ответ. Но для того это легитимно его задавать, при условии, что вначале человек понимает эту концепцию, что нет никого как Всевышний, что Тора бесконечна, вечна и создана до сотворения мира. И до этого, мне кажется, очень интересно, что мы говорим перед этим отрывком, что мы говорим «Каве эляшем хазак ваяамец либеха», что ты должен, что нужно надеяться на Всевышнего и дословно усиливать наше сердце, это дословный перевод, и делать его более смелым, более последовательным в познании Всевышнего. Интересно, что Рав Миллер говорит, что слово «каве», кроме значения «надеяться», имеет еще значение «ждать». И поэтому дословно нужно ждать Всевышнего. Иногда нужно иметь терпение, нужно ждать Всевышнего. И в какой-то момент те вопросы, которые не получили ответа изначально, в конце концов на них будет дан ответ. Рав Салантер говорил очень интересную вещь. Он говорил, что люди часто не понимают, чего нужно просить у Всевышнего, потому что они не очень понимают, какова цель их существования в этом мире. Кто-нибудь помнит, как, почему Том Сойер перестал верить в Бога? Никто не помнит? Марк Твен это описывает очень хорошо. Да, совершенно верно. Том Сойер хотел велосипед. Да? И он попросил у Всевышнего велосипед. Да, и он, конечно, если есть Всевышний, который его любит и о нем заботится, что ему стоит дать ему велосипед? Это вы знаете, как эта шутка про то, что человек говорит, что Всевышний все сделал из ничего. Почему, чего ему стоит повторить все это лично для меня? Почему нет? И он просит раз, два, три, велосипед не появляется. И он тогда решает, что-то здесь не так. Если велосипед не появляется, значит, что-то здесь не так. И это хорошо контрастирует, мы тоже, по-моему, как-то это обсуждали, с рассказом про то, как один человек пришел в синагогу и увидел там девочку-подростку, которая, когда все ушли, горячо молилась. И он ее спросил, а что ты просишь у Всевышнего? Она сказала, я прошу, чтобы Всевышний мне дал велосипед. Через некоторое время тот же человек пришел в синагогу и встретил ту же девочку и сказал ей, ну что, Всевышний тебе ответил? Она сказала, да, ответил. И что же он тебе сказал? Спросил человек. Девочка ему сказала, Всевышний сказал нет. Это другой подход на этот вопрос. Но Рав Салантер... Рав Салантер приводит, вносит некоторую другую перспективу. Он говорит, что те материальные условия, в которых мы живем, они могут изменяться до некоторой степени, но в большой мере мы в них были повещены для нашей пользы, для того, чтобы мы в них работали. Как вам сказать, например, вам нужно в джим ходить, да, для вашего здоровья. И есть определенная программа, и в данный момент вы должны работать 20 минут и поднимать там, я не знаю, две эти планки, да, в этой машине, я не знаю, бицепс качать, две планки, вот так запланировано. Если вы будете ныть и мутужить, там, нет, я хочу одну планку, или нет, я хочу три планки, не факт, что это в вашей пользе, не факт, что это будет изменено. Но, говорит Рав Салантер, если человек будет понимать, что он пришел в этот мир для того, чтобы духовно развиваться, и будет просить у Всевышнего того, чтобы он помог ему духовно развиться, стать лучше, учить больше Торы, например, помогать людям больше, исправить свой характер, то в той или иной форме, говорит Рав Салантер, его молитва будет, ему будет на это, Всевышний ему ответит. Всевышний поможет ему сделать это в той или иной мере, если он будет настойчив, и если он будет искренне этого добиваться. Потому что это та цель, с которой он послан в этот мир. И если он будет просить именно это, то его молитвы, да, будут отвечены, опять же, в той форме, в которой он может это достичь. Но на самом деле больше от него и не требуется. У нас тоже есть определенные черты, которые в нас были впаяны с нашего рождения. И, как мы говорили, мы не можем их искоренить, но мы можем их улучшить, мы можем их сублимировать. Опять же, есть некоторые исключения, есть потрясающие люди, которые могут это сделать. Мы говорим о среднем человеке. Помните, мы тоже обсуждали, что Мидраш говорит, что физиогномист, человек, который читает черты лица, посмотрел на Моше Рабейну И сказал, что на самом деле по чертам лица у Моше Рабейну был очень нехороший характер. Но Моше Рабейну полностью изменил свой характер, так сказать, построил, создал себя заново. Это, конечно, высшая ступень, которую достичь очень тяжело. Но, по крайней мере, мы, да, можем улучшить себя в той или иной форме. Если мы будем просить это делать, то у Всевышнего, то в той или иной форме наша молитва будет отвечена. Еще интересная просьба, которую я всем рекомендую обращаться, когда они молятся. Мы все были посланы в этот мир с какой-то целью, да? То есть у нас есть какая-то миссия в этом мире, которая может быть необычна, но она, очевидно, есть, потому что мы все посланы в этот мир, и Всевышний поддерживает наше существование. То есть очевидно, что эта миссия не закончена. И всегда хорошо просить Всевышнего помочь нам сделать то, что мы должны сделать в этом мире. Потому что иногда это очень непросто. Это первый компонент заповеди красной телицы. Второй момент. Давид, вы меня слышите? Пошли. Второй компонент этой заповеди. Тоже очень интересный. Давид это упомянул. То, что, казалось бы, мы говорили, что никто не может понять эту заповедь. Да? Совершенно невозможно ее понять. Например, как это может быть, что священник готовит пепел, который всех очищает, и от этого самого процесса сам становится нечист. И что это, почему рыжая, почему что ярмо на нее не клали, все такое. Совершенно непонятно. Но, если вы посмотрите на Раши, то он вам все объяснит. Хазаль сказали, наши мудрецы сказали, что пусть придет служанка и уберет за своим сыном, который напачкал во дворце царя. Что это как бы имеется в виду, что в некотором смысле заповедь красной телицы искупляет или помогает очиститься от духовной нечистоты, которая была вызвана грехом золотого тельца. И тогда все объясняется. Почему красное? Потому что красное – это цвет греха. Кстати, с нашим знаменем цвета одного. Второе, почему не должен класться на нее ярмо? Потому что евреи как бы сбросили в себя ярмо Всевышнего. Оль Малхут Шамаем, тоже слово Оль. Почему, когда они сделали золотого тельца, почему сам пепел очищает? Потому что помните, что Моше сделал, когда он увидел золотого тельца? Он истолок его в пепел, и дал время пить, и это их очистило. Но сам процесс, вступал в контакт с золотым тельцом, как телец делал людей нечистыми, также и сам процесс приготовления пепла делает священника нечистого. Казалось бы, все понятно. Очевидно, почему же тогда царь Соломон сказал, это далеко от меня, я это не понял. И мы это упоминали как-то, что как это может быть? Мы сказали, что Тора была сотворена еще до сотворения мира. Да? Как же это может быть, что в ней содержалась заповедь, которая искупляет за грех золотого тельца. Получается, у евреев, во-первых, не было выбора. Как это может быть? У евреев не было выбора, согрешить с тельцом или нет, если уже была еще до сотворения мира запрограммирована заповедь, которая искупляла грех тельца. Как это может быть? И мы сказали, что есть принцип, который изложен в трактате Пиркей Авот, который гласит, что «Аколь цапуй вальшут натуна», что все предвидено, для Всевышнего нету времени, нету прошлого, настоящего и будущего, но у нас есть свобода выбора. К как это сочетается одно с другим, на самом деле в этом ограниченном временем мире никто не может до конца понять. Даже царь Соломон. Это то объяснение, которое мне нравится. Это второй аспект заповеди о красной телице. Третий аспект заповеди о красной телице, он тоже очень интересный, на мой взгляд. Есть такой принцип в еврейской философии, который говорит, что Всевышний Ашем Магдим Труфа Лемака, что Всевышний дает людям, прежде чем он дает людям какое-то испытание, он дает людям что-то, что может помочь им справиться с этим испытанием. Дословно труфали мака означает, как бы сначала дает лекарство перед болезнью, перед ударом. Да? И изначально в Торе была заложена заповедь, которая могла помочь евреям исправить их ошибки. И это очень интересный принцип. Дискуссия о нем встречается в нескольких местах. Например, вопрос о храмовых ритуалах. Почему Тора так много внимания уделяет храмовым ритуалам? И почему вообще нам даны все эти заповеди о жертвах, о возлияниях, о воскурениях? Зачем это нужно? Рамбам, и основываясь на Мидраше Танхума, говорит, что вообще, если бы евреи не согрешили золотым тельцом, Всевышний мог бы и не дать этих заповедей. Это как бы риторический вопрос. Потому что, он говорит о Муре Невухим, потому что евреи как бы могли бы служить Всевышнему на абсолютно абстрактном уровне, без жертв, без, так сказать, в кавычках, ритуальных заповедей, связанных с храмом. Но, когда евреи создали золотого тельца, они показали, что для среднего человека это невозможно. Ему нужны некие ритуалы для того, чтобы привести его ближе к Всевышнему. И поэтому Тора использует те ритуалы, которые были понятны людям, которые помогали им подойти ближе к Всевышнему. Курбан – это означает приближение, например. Есть и другие мнения на этот счет. Например, Рамбан, Нахманид, с этим не согласен. И он не согласен с Рамбамом, когда Рамбам приводит это мнение. Раши, например, утверждает, что да, эйн мукдаму миухарлит бетура, что в Торе нету раньше и позже. Да, например, когда нету то, что мы называем хронологического порядка изложения вещей. И на самом деле в какой-то степени это и понятно, потому что Тора была создана до сотворения этого мира, который управляется временем. То есть на определенном уровне в ней есть хронология, в некоторой степени, но когда вы смотрите на детали, то хронологии нету. Поэтому, если, например, сначала в Парашат Трума сказано о законах храма, а потом сказано о грехе золотого тельца, это не значит, что так было сказано, так сказать, хронологически. Это значит, что Тора скомпоновала эти отрывки по определенным причинам в этом порядке. Не значит, что это было хронологически. Но в принципе этот принцип о том, что лекарство всегда предшествует испытанию, всегда предшествует удару, он очень важен. Например, почему он очень важен? Потому что у нас у всех есть испытания, с которым мы сталкиваемся всю нашу жизнь. Какое это испытание? Испытание всей нашей жизни это то, что называется ецерара. То, что или побуждение к дурному. Более того, одно из объяснений этой, на первый взгляд, странной истории про дерево познания добра и зла состоит в том, что до того, как, что бы это ни означало, человек съел плод дерева познания добра и зла, зло или побуждение к дурному было что-то, что было вне самого человека, вне того, как он понимал себя и свою личность, насколько это мы можем понять. Например, я не знаю, какое-нибудь некошерное мясо или что-то такое, это не часть, как бы, не часть нашей личности. Мы можем его съесть, можем его не съесть, но это не часть нашей личности. Это что-то вне нас. Так же раньше было и зло. Но после того, после ошибки первого человека, побуждение к дурному стало частью нас, частью нашей личности. И это является нашим испытанием на протяжении всей нашей жизни. Давид, вы упомянули цдаку, это тоже верно, но это, вот мудрецы сказали очень интересную вещь. Как мы можем бороться с ецерара? Что они сказали? Мудрецы сказали очень интересную вещь. Всевышний сказал, барати ецерара, барати тура тавлин. Очень интересное выражение. Дословно, я создал ецерара, и я создал тору, которая является как бы приправой, как бы специей. Что это значит? Очень, на первый взгляд, странное утверждение. Значит, это две вещи. Во-первых, для того, чтобы бороться с нашим дурным началом, нам нужна Тора. Через Тору мы можем улучшить себя. И мы об этом говорили несколько раз, что человек, который изучает физику, химию, астрономию, он может развивать свои интеллектуальные способности, но это не значит, что он станет лучше через это. Человек, который правильно изучает Тору, должен стать лучше через это. Второе, Тора называется дословно специей. Что это значит? Например, есть люди, которые будут есть сосиски с кетчупом, но без кетчупа они не будут есть сосиски. Да, то есть кетчуп это та специя, которая позволяет употреблять в пищу эти сосиски, это блюдо. На самом деле Тора это та специя, которая позволяет человеку использовать правильно его ецерара. На самом деле в ецерара есть очень много положительного заряда. Его просто нужно знать, как использовать его. Поэтому, когда мы говорим «бехолли вавеха», когда мы читаем Шма, мы говорим, что Всевышнего надо любить всем сердцем. Обычно сердце на иврите это лев. В Торе сказано левавеха, два бета. Мишна говорит, что это ецератов в ецерара. То есть нужно уметь использовать и свои положительные, и свои отрицательные качества для служения Всевышнему. На самом деле нету отрицательных качеств. Это просто качества, которые неправильно используются. Как мы можем научиться их правильно использовать? Через Тору. И на самом деле все эти аспекты сосредоточены в заповеди о красной телице, про которую сказано, что это законы Торы. Давайте суммируем эти аспекты. Во-первых, Мидраш говорит о том, что даже Моше Рабейну, величайший из всех пророков, не мог понять всю Тору сразу и получить ответы на все вопросы сразу. И вначале, когда он задал вопрос о том, как очищается человек в состоянии ритуальной нечистоты, Всевышний ему ничего не ответил. Это тяжело, Моше изменился в лице. Это тяжелое испытание, когда человек изучает Тору, И он чувствует, что у него есть легитимные вопросы, он не получает на них ответы. Что произошло дальше? Моше продолжал учиться, в определенный момент он получил ответы на этот вопрос. Это очень важный принцип в изучении Торы. Как мы сказали, евреи, прежде чем принять Тору, сказали на Асева Нишма, мы будем делать, прежде чем мы поймем. Это ключ к изучению Торы. Второе, это принцип Аколь Цапуй Варшут Нетуна. Все предсказано, все предвидено Всевышним, но есть свобода выбора. И это выражается в том, что заповедь о красной телице была в Торе, созданной до сотворения мира, и тем не менее, как говорит Раши, во всех деталях эта заповедь искупает грех золотого тельца. И третье, Всевышний Магдим Труфали Мака. Всегда Всевышний, для которого нет времени, который знает все, что произойдет в будущем, всегда дает нам что-то, что позволяет при правильном использовании преодолеть испытания. И эти три принципа необходимы для изучения и исполнения Торы. И как мы сказали, Всевышний говорил, я сотворил вам злое начало, влечение к дурному, я сотворил вам Тору, через которую вы можете его преодолеть. Спасибо.